Бунин и рассказ из серии, из сборника рассказов «Темные аллеи» называется «Муза». Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи. У меня всегда была страсть к ней, и, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве. Брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается. Длинные волосы, крупными сальными кудрями, закинутые назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-серые гетры. Я их особенно ненавидел. Небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика, и это как бы про себя. Занятно, занятно. Несомненные успехи. Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». Днем работал у художника, и дома вечера... вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми, и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом. Неприятно и скучно я жил. Блин, нам бы так жить, да?
Раки, да. Пиво.
А там где-то в Тамбовской губернии поместье, откуда капает.
А у нас Владимир голодает. Угу.
Неприятно и скучно я жил. Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его артистически запущенная, завалена всякая пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная столица, в памяти осталось. Непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звенят по Арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане. Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование. Был я тогда далеко не беден. Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворенные фортки двойных рам несло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не по-зимнему цокали по мостовой подковы и как будто музыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: «Кто там?» Но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул, опять молчание, потом новый стук. Я встал, отворил. У порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботинках. Смотрит в упор, глаза цвета желудя, на длинных ресницах, на лице и на волосах. Под шляпкой блестят капли дождя и снега. Смотрит и говорит: «Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?» Довольно удивленный, я ответил, без конечно... вариантов. Я ответил, конечно... Тихо-тихо-тихо. Любезностью. «Очень польщен, милости прошу, только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны. Ничего интересного во мне, кажется, нет. Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня перед дверью», — сказала она, все так же прямо глядя на меня. «Польщены, так принимайте». И, войдя, стала как дома снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, поправляя ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала: «Снимите с меня ботинки и дайте из пальто носовой платок». Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги.
Утерла капюшон.
«Я вас видела вчера на концерте Шора», — безразлично сказала она. Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, что за странные гости, я покорно снял один за другим ботинки. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах, волновало соединение ее мужественности со всем тем женственным молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке. Во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботинки из-под ее платья, под которым округло и полновесно лежали ее колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях.
Так слетели боты уже, нет?
Снялись, снялись. Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня, и кто она, где и с кем живет. Она ответила: от кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы, а я дочь доктора, живу от вас недалеко на Пречистенском бульваре. Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я опять не знал, что сказать, спросил: «Чаю хотите?» «Хочу», — сказала она, — «и прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок ранет. Тут на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива». «Окажетесь такой спокойной». «Мало ли что кажется». Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки. А съевши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя. «Теперь сядьте ко мне». Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала. Старательно, долго. «Ну вот», — сказала она как будто облегченно, «больше пока ничего нельзя. Послезавтра». В номере было уже совсем темно, только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье? Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенная. Я, как во сне, слышал однообразный звон конок, цоканье копыт. «Я хочу послезавтра пообедать с вами в Праге», — сказала она. «Никогда там не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете, а на самом деле вы моя первая любовь».
«Любовь?
А как же это иначе называется?» Учение свое я, конечно, вскоре бросил. Она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили как молодожены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции. В мае я переселился по ее желанию в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи. И она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого. Дачи под Москвой. Никогда еще не жил дачником, безо всякого дела, в усадьбе, столь же похожей на наши степные усадьбы и в таком климате. Все время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака, высоко перекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар. Все мокро, жирно, зеркально. В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянут был зеленой ряской. Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача моя была не совсем достроена, ни конопаченные стены, ни струганные полы, печи без заслонок, мебели почти никакой, и от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесени. Темнело по вечерам только к полуночи. Стоит и стоит полусвет запада под неподвижным тихим лесом. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным, и по тому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию, и вдруг слышал, на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии. Утром на лиловой земле в сырых аллеях пестрели тени, ослепительные пятна солнца, цокали птички, называемые мухоловками. Хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд, вываливались на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, показывалась в толпе она с сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой Мадеры. Мы дружно обедали глаз на глаз, перед ее поздним отъездом бродили по парку. Она остановилась сомнамбулично, шла, клоня голову на мое плечо. Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо, заколдованно светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озера. В июне она уехала со мной в мою деревню, не венчаясь. Стала жить со мной, как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела, не скучая, в будничных заботах за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский. Одинокий бедный помещик, живший от нас в верстах в двух, щуплый, рыженький, несмелый, недалекий и недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был мне страшен. Мы играли с ним в шашки, или же он играл с ней в четыре руки на рояле. Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один. «А где барыня Дуня? Гулять ушла?» «Не знаю-с, них нету дома с самого завтрака». «Оделись и ушли», — сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька. «Верно, к Завистовскому пошла», — подумал я. «Верно, скоро придет вместе с ним, уже 7 часов». И я пошел и прилег в кабинете и внезапно заснул. Весь день мерз в дороге. И также внезапно очнулся через час с ясной дикой мыслью. Да ведь она бросила меня. Наняла на деревне мужика и уехала на станцию в Москву. От нее все останется, но, может быть, вернулась? Прошел по дому. Нет, не вернулась. Стыдно прислуге. Часов в 10, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая... Как нарочно, и он не пришел нынче, а у меня еще целая страшная ночь впереди. Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть. Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути. Блестят слева снежные поля под низкой бедной луной. Свернув с большой дороги, подошел к усадьбе Завистовского. Аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю. Потом въезд во двор. Слева старый нищий дом. В доме темно. Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь. В клоках обивки, в прихожей краснеет открытая прогоревшая печка и темнота. Темно и в зале. «Викентий Викентич!» И он бесшумно в валенках появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно. «Ах, это вы! Входите, входите, пожалуйста. А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня». Я вошел и сел на бугристый диван. «Представьте себе, муза куда-то исчезла!» Он промолчал, потом неслышным голосом. «Да-да, я вас понимаю». «То есть что вы понимаете?» И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегающей к кабинету, муза.
«Вы с ружьем?» сказала она. «Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня».
И села на другой диван, напротив. Я посмотрел на ее валенки.
на колени под серой юбкой. Все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна.
То есть Паустовский отдыхал по коленям там? Было видно?
Хотел крикнуть. «Я не могу жить без тебя! За одни эти колени, за юбку, за валенки! Готов отдать жизнь!»
«Дело ясно и кончено», — сказала она. «Сцены бесполезны».
«Вы чудовищно жестоки!» — с трудом выговорил я.
«Дай мне папироску», — сказала она Завистовскому. Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек.
«Вы со мной говорите уже на «вы», — задыхаясь, сказал я. «Вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты»?»
«Почему?» — спросила она, подняв брови, держа на отлете папироску. Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон. Почему-то подумалось, Виктория, есть ли у вас валенки?